Я вас сердечно приветствую. Мне очень приятно быть в вашем общении. Меня зовут Денис Самарин. Я из Краснодарского края, города Ейска. Родился я и вырос в городе Тольятти. Уверовал в 18 лет. В неверующей семье родился. И в 29 лет меня попросили переехать на служение в город Ейск, Краснодарский край. Там рукоположили на пресвитерское служение. Ну и вот так вот мы совершаем вот со своей семьей служение. Там. У меня 8 деток, 7 девочек. Один мальчик. Так вот, да. Так что мне хорошо там. Все заботятся, все ухаживают. Друзья, я хотел бы сегодня с вами вместе порассуждать об одной главе, которая записана в послании к Ефесской церкви. Это 4 глава. Друзья, почему-то именно эту главу я выбрал. У меня есть немножко переживания, но как бы я из одного братства, здесь разные другие союзы. Я, друзья, ничего не имею в виду, никаких у меня подоплек в этой проповеди нет. А эта проповедь, она родилась у меня исключительно потому, что сегодня вы вспоминаете заповедь Господню, вечеря Господня, вспоминаете страдания Господа. Друзья, и вот в заповеди Господней есть один очень важный смысл. Евгений Константинович, когда читал текст из послания вот, к Ефесянам, если не ошибаюсь, то он эту мысль, в общем-то, уже говорил, но я на нее акцентирую внимание. Друзья, это очень важная истина. Настолько важная, что, в общем-то, в Новом Завете мы имеем два послания к Ефесской церкви. Первое послание написал апостол Павел, второе послание написал Иисус Христос и послал его через Иоанна Богослова, который был в это время на острове Патмос. Друзья, послание к Ефесской церкви второе, которое написал Иисус Христос, оно очень строгое. Друзья, в этом послании много похвалы этой церкви, но есть тот недостаток, за который эта церковь могла лишиться благословения. Друзья, там написано, что я имею против тебя то, что ты оставил любовь твою, и это настолько важно в глазах Бога, что Он не сказал, что это недостаток незначительный, это недостаток, который, ну, в общем-то, можно поправить. Он сказал, что вот за это, если ты не покаешься, я твой светильник сдвину. Друзья, эту проблему, которая достаточно сильно обрисовалась и настолько сильно была видна в то время, когда писал письмо Иоанн Богослов, Иисус Христос через Иоанна Богослова, эта же проблема, она имела свое начало за 30 лет до этого. Апостол Павел знал эту церковь хорошо. Он много раз в этой церкви был, он прожил в городе Ефесе несколько лет, он там совершал служение, он там воспитал пресвитеров в церкви, он собрал их в городе Милите, говорит, 3 года, день и ночь я был вместе с вами. Друзья, эта церковь для него была хорошо известна, и он увидел зарождающуюся проблему. Друзья, и он написал письмо, очень хорошее письмо, очень ласковое письмо. Друзья, в этом письме практически мы не видим никакого нарекания, практически не видим никакого обличение, это очень письмо, написанное тонко, и внимательный читатель увидит, к чему там направляет апостол Павел. Друзья, почему? Потому что проблема еще не созрела, она только начиналась. Но апостол Павел своим пасторским оком увидел эту проблему и написал письмо. Друзья, и я понимаю так, что это письмо должно было привести к изменению ситуации в Ефесской церкви. К сожалению, что-то пошло не так, прошли годы, прошли около 20 или 30 лет, друзья, и Христос уже пишет второе письмо, и Он пишет, что я твой светильник сдвину. Друзья, в нашей жизни очень часто мы можем наблюдать подобную картину, когда Господь по своей любви и великой милости очень нежно, очень аккуратно напоминает и говорит нам о каких-то наших проблемах, о каких-то наших, может быть, склонностях, о каких-то направлениях, куда мы движемся не в ту сторону, друзья. И это может быть настолько нежно, что никто никогда об этом не узнает, кроме того, к кому Господь обращается. Это подобно, как Иуде Господь сказал, и никто не понял, да? Только сам Иуда. Друзья, для чего это сделано? Для того, чтобы мы вовремя поправили свои пути. Друзья, но, к сожалению, человек так устроен, что он долготерпение Божие, как пишет об этом послание к римлянам, он не понимает, он пренебрегает благодатью долготерпения Божия, не понимая, что оно ведет его к исправлению, к покаянию, и в конечном итоге он может услышать довольно строгие слова от Господа, такие слова, как услышала Ефесская церковь уже через письмо Иоанна Богослова. Друзья, начало наших рассуждений, оно будет в 4 главе, 1 стих. Друзья, как тут переключать? В общем, первый слайд надо поставить. 4 глава, друзья, 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Друзья, это очень сильный стих. В этом тексте употребляются несколько слов в такой превосходной степени. Ну, давайте мы постараемся, друзья, этот стих разобрать более подробно. И вопрос, к чему призывает апостол Павел в этом тексте, в этом стихе? То есть вопрос, когда мы прочитали этот стих, что хочет от нас апостол Павел? Друзья, здесь он пишет, что он призывает нас поступать достойно звания. И вот здесь, друзья, употребляется одно слово. Я вас умоляю. Умоляю. Я его подчеркнул, это слово. Почему? Друзья, это слово говорит о том, что то, что просит Павел, это очень важно. Ну, представьте себе, я подошел, ну, кому-то из вас и говорю, вот знаете, я вас так сильно умоляю, пожалуйста, выполните мою просьбу, ну, не откажите мне. Вот что вы будете ожидать после моих таких слов? Ну, наверное, подумайте, что я прошу вас много денег, да? Вот, или еще какую-то услугу, которую очень трудно выполнить. И вдруг я после этого говорю, дайте мне, пожалуйста, вашу ручку на 2 секунды, я запишу и отдам. Но оно не соответствует, да? Друзья, вот после слов «я умоляю» должно быть что-то очень важное, что-то очень, ну, такое, которое основополагающее. Это не пустая просьба, это то, на что Павел обращает особое внимание. Друзья, эта же просьба, она усиливается не только словом «умоляю», она усиливается и тем, как Павел себя называет. Он говорит, я узник, узник в Господе. Я тот, который страдает за имя Иисуса Христа. Друзья, апостол Павел не был склонен к похвале. Это не гордый человек. Он просто так не будет говорить о своих каких-то достоинствах и каких-то своих положениях. Друзья, раз он употребляет такое выражение, это значит, что он как-то хочет усилить свою просьбу. То есть не просто так просит человек, не простой человек просит. Я помню, в моей семье я воспитывался, ну, в обычной семье, но очень хорошая семья и добрая такая, мне нравилась всегда. И вот я помню, что мне отец очень часто что-то просил, или мама что-то просила. Но когда просьба была важная, отец говорил, я твой отец, я тебя очень прошу. То есть указывая на то, что он мой отец. Или вот я твоя мать. Друзья, вот здесь я узник. Я узник. Вспомните о том, кто вас просит. Друзья, это еще один аспект усиления той просьбы, которую он хочет сказать. Друзья, следовательно, вот эта мысль поступать достойно звания, это то, что важно, чем мы не можем пренебрегать. Друзья, готовясь к этой проповеди, я читал разную информацию, разные источники, и обнаружил, что вот есть такое, ну, все вы знаете, конечно, есть такое понятие, называется честь мундира. Особенно это было в царской России в то время, сейчас, наверное, это не так сильно распространено, но есть такое понятие. Когда офицер, когда человек, который имел форму, имел эполет, определенные звания, чины, он не имел права поступать как-то иначе, чем он может поступать как офицер. В связи с этим мне вспомнилась одна интересная история. Когда в Советском Союзе готовили космонавтов, то был выбран отряд космонавтов, которых называли первые космонавты. Ну, туда входил Юрий Гагарин, туда входил Герман Титов и некоторые другие будущие космонавты. Друзья, и номер три, космонавтом номер три, который должен был полететь в космос, был один человек, он получил корочку. Вот, к сожалению, прямо сейчас, вот, когда я говорил, вылетела его фамилия с головы. Вот из-за волнения, ну, может быть, она опять туда попадет, и я скажу в процессе. Друзья, ну, в общем, человек, вот фамилия его не очень известная, он был космонавтом номер три. Друзья, у него была корочка, его готовили так же, как и Гагарин, как Титова, и, в общем-то, до последнего момента никто не знал, кто первый полетит в космос. Мы знаем, что когда автобус ехал на Байконур, и когда Гагарин сидел в облачении, в скафандре, то рядом с ним в таком же облачении сидел Титов, потому что если вдруг что случится с Юрием Алексеевичем, то полетит Герман. Друзья, в запасных был вот этот третий человек. Вы знаете, когда полет отправился Гагарин, после него вторым был назначен Титов, то третьим должен был полететь он. Но случилась интересная история. Он пошел со своими друзьями в город, и там они неплохо выпили. Их остановил военный патруль, и военный патруль сделал им замечание. Вместо того, чтобы извиниться, вместо того, чтобы сказать о том, что я был неправ, этот человек стал козырять своей корочкой третьего космонавта, что он очень важный. Друзья, дело кончилось тем, что это дело передали в ту часть, где он находился. Был товарищеский суд, его лишили всех званий и отчислили из отряда космонавтов. Он уехал на Дальний Восток, друзья, там стал жить, спился. И когда он беседовал со своими друзьями, он всем показывал ту корочку, ему оставили, что я третий космонавт. Друзья, но это было только на словах. Друзья, а уволили его с формулировкой «запятнал честь космонавта». Друзья, вот так вот бывает в жизни человека. Так бывает в армии, так бывает среди космонавтов. И апостол Павел говорит о том, что так может быть и у нас. Он здесь употребляет военное слово «звание». То есть вы теперь обладаете определенным званием. И он говорит о том, что у этого звания есть некое достоинство. И мы не можем поступать недостойно звания. Друзья, когда человек становится военным, он уже не себя представляет, а уже представляет военную часть или государство. Здесь не написано «достойно вас», не написано «достойно вашей семьи», написано «достойно того звания», очень великого звания, очень звания почетного. Друзья, о каком звании идет речь? Ну, я думаю, что все мы хорошо понимаем, что здесь идет звание, речь о звании христианина, о звании Дитё Божие, о звании человека, который стал сыном или дочерью Бога. Друзья, в связи с этим хочу вспомнить еще один текст. Написано: «До чего вы достигли, по тому правилу и должны жить». Да? Иногда этот текст объясняют так. Ну вот я достиг пониманием своим, ну до того, что, например, ну нельзя вот это делать, и буду так делать. А вот до этого я еще не достиг, и поэтому я так делать буду продолжать. Ему говорят пресвитеры и братья: так делать нельзя, так недостойно. Он говорит: ну я еще этого не достиг, молитесь, чтобы я достиг. И вот все. Друзья, если этот текст рассмотреть внимательно, друзья, то его понимать нужно совершенно иначе. Я приведу один пример. Представьте одного молодого брата, я думаю, что эта ситуация очень часто распространенная, который очень активный, который веселый, который с молодежью везде там, на посещениях, там на играх, везде, дома практически не живет. И вот такой активный человек. И вдруг он женился. Женился, у него родился ребенок, два, может быть, или один. И он как бы не изменился по своему характеру. Он такой же везде, там везде ездит, везде с молодежью, везде прыгает, бегает и так далее, и так далее. А ему говорят: слушай, у тебя жена дома, у тебя ребенок дома? Он говорит: я еще вот внутри своего чувствую вот такой, как я был. Он говорит: извини, дорогой, ты достиг звания мужа? Так и не важно, как ты себя чувствуешь, веди себя как? Как муж. У тебя родился ребенок, ты стал отцом. Ты достиг этого звания? Так и веди себя как отец, а не как 15-летний парнишка, да? Друзья, вот достигли звания сына Божьего, так и ведите себя как сыны Божии. Достигли звания христианина, так и ведите себя как христиане. Друзья, да, внутри у нас могут быть разные переживания, еще склонности разные, оставшиеся с прошлой жизни, но еще об этом скажем. Друзья, это все нужно пресечь. Ты достиг звания. Друзья, посмотрите, апостол Павел говорит: я умоляю, не просто прошу между делом, я вас умоляю, то есть склоняюсь перед вами в мольбе. Я узник. Прошу вас, поступайте достойно того звания, в которое вы призваны. Друзья, хотелось бы спросить всех нас, каждый ли день мы поступаем достойно звания? Каждый ли день мы переживаем о том, чтобы не запятнать честь нашего христианского мундира? Друзья, ведь мы же представители Христа на этой земле. Когда мы будем где-то, когда мы будем в обществе в каком-то. Ведь человек посмотрит на нас и скажет: вот это христианин. Один мой друг поехал в город Саратов, возвращается оттуда и говорит: ты знаешь, в Саратове такие таксисты, вежливые, обходительные, недорого берут, машины идеальные. Я говорю: слушай, много ли таксистов ты видел в Саратове? Он говорит: ты знаешь, вот я вышел с автобуса, взял такси, уехал, вот один таксист. Я говорю: один таксист, и ты говоришь, таксисты в Саратове, может быть, там один такой на весь город, да? Друзья, ну человек так устроен, он увидел одного и по нему сделал вывод о всех, так же, да, друзья? Вот по нам делают вывод о всем христианстве. Я знаю христиан, так это люди, к которым даже и подходить не надо. Как в одном я городе был и стал свидетельствовать одной женщине, она говорит: а вы какой веры? Я говорю: баптист. О, даже, говорит, не подходите. Говорит: я знаю, говорит, одного баптиста. Он говорит: у нас сосед. Жуткий человек. Все, говорит, вот всех уже замучил, говорит, в доме своими придирками. Постоянно у него что-то не то. Постоянно мы там что-то не то делаем. Говорит: вот этот человек, как вы вообще в церкви своей держите? А я же не знаю ни церковь, ни человека. Я думаю, что сказать этой женщине, как сказать? Я говорю, вы знаете, а представьте, какой он был бы, если бы не ходил в церковь. Вообще бы там всех вас растерзал. Слава Богу, что он хоть такой, говорю. Она говорит, ну да, я, говорит, об этом не подумал. Вот. Ну, как-то получилось выкрутиться. Друзья, ну вот на самом деле, а вот на самом деле, ведь стыдно слушать такие свидетельства. Итак, друзья, я узник, то есть Павел узник, умоляет поступать достойно звания. Кого умоляет, друзья? Ну, в данном случае Ефесскую церковь, но всех нас. Друзья, здесь еще одно слово, на которое я хотел обратить внимание, в которое вы призваны. Я вспомнил один случай из истории Российской империи. Была такая жена у Петра I, ее звали императрица Екатерина I. Не вторая, которая великая, а первая. Друзья, может быть, кто-то не знает историю этой женщины, я не буду ее подробно рассказывать, но скажу очень коротко, что, в общем-то, ее имя было не Екатерина, а Марта, и родилась она в очень бедной крестьянской семье, где-то в Голландии или в Австрии. Друзья, и она получила самое-самое никудышное образование и самое плохое воспитание. Когда ее родители умерли, она была отдана в прислуги к одному пастору лютеранскому, и там влачила свое достаточно жалкое существование. Ну и потом, через какое-то время, в битве, которая проходила там, которую вел Петр I, он ее заметил, и он ее полюбил, и он ее возвеличил до статуса своей жены. Он очень любил ее, он писал ей такие трогательные письма. Наверное, в своей жизни Петр никогда не писал таких трогательных писем, как вот этой женщине. Друзья, и он сделал ее Екатериной I императрицей Российской империи. Друзья, когда она стала императрицей, то буквально сразу в первые же дни он отправил ее в одну деревню там, или в одно селение для того, чтобы ее обучили хорошим манерам, и чтобы ее научили русскому языку и вообще грамоте, чтобы она хоть как-то могла изъясняться так, что ее понимали. Друзья, вот я представляю себя вот на месте этой женщины, или вы себя представьте, вот вы на приеме на приеме царя, окружают послы разных государств, все шитые золотом. В общем-то, наверное, нам будет трудно даже как себя вести за столом, так же, да? Для чего вот этот прибор? В какой руке вилку держать? В какой ложку? Друзья, она ничего этого не знает. Ей очень трудно жить в этом звании. Друзья, человеку, который вырос в среде какой-то, ему легко жить. Он уже с детства воспринял все эти тонкости, и ему легко. Друзья, но человек, который пришел извне, ему очень трудно, ему тяжело, он не знает всех вот этих нюансов, ему надо годы на изучение. И каждый раз он должен постоянно следить за собою, чтобы его вот эта внутренняя природа, которая сформирована была в других обстоятельствах, она не дала о себе знать в самый неподходящий момент. Он должен быть все время под контролем, да? Он должен все время себя анализировать, как я поступаю, как другие поступают, что мне делать, чтобы не опозорить честь императорского двора. Друзья, никто из нас, вот кто даже родился в верующих семьях, никто из нас не является природным жителем, мы вчера с молодежью об этом говорили, не является природным жителем Царства Небесного. Друзья, никто из нас не является с детства христианином, даже если он в верующей семье вырос. Мы с вами выросли в этом мире. Друзья, наша греховная природа, наше звание, которое мы получили, когда родились, это звание нечестивых людей. Написано, что мы по склонности своей к греховным делам были сыны проклятия. Друзья, вот оно звание, сын проклятия. Друзья, и эта внутренняя наша природа, она настолько нас впитала, настолько нас пронизала, что мы автоматически вот ей пользуемся. И вот чтобы нам находиться в новом звании, нам нужно постоянно себя контролировать. Друзья, когда вот человек нас обидел, допустим, у нас какое слово в первую очередь хочет выскользнуть, да? То, которое мы привыкли с детства, которому нас учит греховная природа. Но Павел пишет, я умоляю вас, поступайте достойно звания. Вот постойте секундочку, подумайте, а как вот в данной ситуации я должен поступить достойно звания христианина, а не достойно того звания, от которого я уже ушел, которое уже не мое. Друзья, вот эта фраза, что мы призваны, говорит о том, что мы там не были. Говорит о том, что это не наша внутренность, это то, что для нас трудно понять. И что для нашей природы плотской является тяжелым для исполнения. Поэтому никогда мы не можем расслабиться. Мы никогда не можем сказать, выдохнуть и сказать, что я все, я теперь готов автоматически жить. То есть мои реакции, мои мысли, мои стремления, мои слова, они уже настолько пропитаны христианством, что как бы сама реакция у меня автоматически такая. Нет. Нам все время нужно переживать, чтобы наши слова, наши мысли, наши дела, наши поступки, наше поведение было достойно звания, в которое мы призваны. Итак, друзья, этот стих, он достаточно емкий. Давайте его немножко повторим очень коротко. В этом стихе апостол Павел умоляет, причем усиливает свою мольбу с отсылкой на себя самого, что я узник, умоляет нас поступать достойно нового звания, которое нам подарено Господом Иисусом Христом. Это величайшее звание христианина, это величайшее звание детей Божьих. Друзья, я думаю, что вот в эту фразу «поступать достойно звания» входит очень многое. Друзья, вот, наверное, мы с вами можем перечислять очень долгое время, несколько часов, что же такое звание, достойно звания христианина. Есть один рассказ, который я очень люблю. Я постоянно его рассказываю, и кто меня знает, уже знает, что я... Нет-нет, да расскажу этот рассказ, друзья, но он меня всегда трогает до слез. Этот рассказ когда-то рассказал Ярл Николаевич Пейсти в своих радиопередачах. Друзья, это рассказ про одного человека, потом я его слышал в разных других вариациях, но расскажу, как я знаю. Этот немолодой уже человек, уже мужчина в возрасте, ехал в поезде или в электричке в поезде и остановился, поезд остановился на одной станции. Вот. Было время, чтобы ему прогуляться, он вышел на улицу прогуляться, что-то купить, и вдруг увидел одного мальчика, который сильно плакал. Он говорит: «Мальчик, почему ты плачешь?» Он говорит: «Дяденька, вы знаете, мне отец послал продавать яблоки. Я стоял, отец у меня очень жестокий человек, и я вот стоял продавал, толпа бежала, и мою корзину опрокинуло, все яблоки рассыпались, яблоки растоптали, у меня ни яблок, ни денег. Если я приду домой, отец меня изобьет, вот, и я не хочу идти домой». Ну, этот мужчина спрашивает, сколько у тебя было яблок, какая сумма, и полностью дает ему эту сумму, которая была... Вот стоилось этих яблок. Но так как деньги у него кончились, он все деньги отдал, было еще на улице делать нечего, и он ушел в свой поезд и сел в своем купе. Мальчик пришел в себя и стал этого дяденьку искать. Искал, искал, не нашел, понял, что он в поезде, пошел поезд обходить. И нашел его в одном купе. Подходит к нему и говорит: «Дяденька, скажите, пожалуйста, вы не Христос?» Друзья, вы знаете, меня это трогает до слез. Почему? Вот этот мальчик, он вырос... в среде жестокости. Отец его бьет. Он с детства приучен работать на тяжелой работе. Он не знает, может быть, радости детства, друзья. Вот торговцы, которые рядом с ним стояли, вряд ли тоже относились к нему хорошо. Они видели в нем конкурента. Друзья, этот мальчик вырос в среде постоянного жестокого обращения и нелюбви. Постоянно. Но он слышал, может быть, кто-то когда-то ему сказал, что когда-то давно в далекой Палестине жил некий человек, его звали Иисус Христос, он был другим, он был не такой, как твой отец, не такой, как твои соседи, не такой, как вот эти люди, которые с тобой рядом стоят, он был совершенно другим. Мальчик, может быть, о нем слышал, он слышал, что он добрый и любящий, и вдруг он увидел того, который поступил не так, как окружающие его люди, а поступил совершенно иначе. И он подумал: а, наверное, это Христос. Он пошел к нему и говорит: «Дяденька, вы не Христос?» Друзья, он говорит: «Нет, я не Христос, я его ученик». Я думаю, вот когда мы с вами, друзья, живем, люди думают про нас. Могут ли кто-то сказать: «Этот человек, он не знакомый с Христом, он так похож на него». Друзья, достойно звания Христа. Я уже сказал, что вот в это понятие «достойно» можно включить очень много. Это и отношение к миру сему, это и отношение к нашим соседям, это и добродетельность наша, это и наши слова, и наш внешний вид, и наши стремления, и наши цели. Друзья, абсолютно все в это включается. Но что же имел именно апостол Павел в виду? Конкретно он что имел в виду, когда говорил о достоинстве христианина? Друзья, апостол Павел акцентировал внимание вот из этого большого множества достоинств христианского звания. Он выделил нечто особо важное, друзья. И это особо важное записано в следующем стихе, 2 и 3 стих, точнее, в следующем слайде, 2 и 3 стих. Так, обратно. Туда. Попасть надо еще. Можно... ну вот, пожалуйста. Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Друзья, когда апостол Павел говорил о достоинстве, он говорил, ведите себя достойно звания, потом он начинает расшифровывать, что именно он имеет в виду. Он имеет в виду отношения внутри церкви. Мы сейчас говорим о поместной церкви, и он говорит, вот ваша поместная церковь. Дальше мы видим, что это речь идет именно о поместной церкви в 16 стихе. Друзья, но посмотрите, какое должно быть отношение верующих внутри церкви. Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Друзья, поете ли вы такой гимн, в которых есть такие слова? «Яви ты миру чудо». Поете? А вы помните, о каком чуде идет речь? «Яви ты миру чудо, единство в них создай». Друзья, это действительно чудо. В этом мире единство наблюдается только в корыстных целях чаще всего. Или на фоне каких-то общих интересов. Друзья, но единство семейное, родственное единство между чужими людьми, оно крайне редко бывает, практически невозможно. Друзья, когда человек высшего образования может сидеть на лавочке с человеком очень простым, богатый, с бедным. Когда человек, который может быть ребенок и старец, и они все как одна семья, монолит и единство. Друзья, это действительно чудо. Друзья, именно об этом единстве молился Иисус Христос в своей первосвященнической молитве. Господи, да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, я в Тебе. Друзья, то есть для нашего Господа Иисуса Христа, для Него очень важно видеть своих детей сплоченными вместе одним монолитом. Друзья, мы знаем с вами о том, что когда Христос говорил о свидетельстве внешним людям, Он открыл секрет успешного свидетельства. Давайте вспомним эти слова. «Потому все узнают, что вы мои ученики». Друзья, мы хотим, чтобы в вашем городе все узнали, вот абсолютно все узнали, что вы ученики Христа. Хотите или нет? Там не написано, потому все узнают, что вы мои ученики, что раздадите 1000 трактатов, или 10 000 пригласительных, или 1 000 000 газет. Написано, потому все узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Когда я пришел в церковь, еще не принял крещение, то мы с молодежью поехали куда-то, я не помню куда, в автобусе. Обычный рейс в автобус, мы едем, и наша молодежь общается, а я еще такой, знаете, немножко посторонний, мне было стеснительно, я сидел, ну, рядышком с ними, но как бы не с ними. Вот. И одна женщина подходит к ним, к этой молодежи, и говорит, девочки, а вы случайно не верующие? Они говорят, верующие. И она такая, ой, как хорошо, и села рядышком. А я к ней подхожу, женщина, говорю, а как вы узнали, что они верующие? Она говорит, так это же видно, видно, у них такое отношение друг к другу. Друзья, я не знаю, что она имела в виду, но она увидела отношения. Любовь друг между другом является свидетельством для внешнего мира о том, что мы настоящие ученики. Друзья, вот тема единства церкви пропитаны многие послания. Послание к Ефесской церкви, послание филиппийцам. Вот из послания филиппийцам вы читали, да? Да, если есть какое утешение во Христе, то дополните мою радость. Друзья, посмотрите, дополните мою радость. Там написано, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада в любви, если есть какое общение Духа, да? Ну, много благословений, но радость Павла не дополнена, она неполноценна, радость Павла. Он говорит, дополните мою радость. В чем дополнение радости Павла? Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Друзья, без единодушия и единомыслия в церкви радости Павла была неполнота радости Павла. То же самое здесь, послание к Ефесской церкви, он пишет, я узник, я умоляю вас, поступайте достойно, то есть со всяким смиренномудрием, с кротостью, с долготерпением, снисходите друг от друга с любовью, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Почему я вначале сказал, друзья, что это тема, касающаяся вечери? Давайте мы вспомним с вами 11 главу послания к Коринфянам, с которой мы сегодня слышали текст. Вот написано, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Вот слово ибо, вот этот предлог ибо, это значит потому что, да? Потому что я от самого Господа. То есть это как некий аргумент, которым апостол Павел хочет что-то показать, то, о чем он говорил выше. Почему он вообще вспомнил о вечере в 11 главе послания к Коринфянам? Почему он об этом вспомнил? Друзья, знаете почему? Он выше говорит. Вы собираетесь на вечерю так, что это нельзя назвать вечерей. Ибо вы друг друга не ждете. Помните, да? Друг другом пренебрегаете, поспешаете есть свою пищу, унижаете неимущих. И написано, пренебрегаете церковь Божью. Так быть не должно, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус. Друзья, то есть вот эта вставочка о вечере, она является доказательством того, что то, что в вашей церкви происходит, это неправильно. То, что в вашей церкви вот эти разделения, что в вашей церкви вот эти вот разного рода такие пренебрежения друг другом, это не должно так быть, потому что Господь не так оставил вечерю. Друзья, давайте посмотрим на символы вечери. Это вино и хлеб. Вино состоит из множества ягод, которые в вине перестали быть ягодами, они стали одним целым. Хлеб состоит из множества зерен. Друзья, но если в хлебе вдруг вам, вот вы взяли кусочек хлеба и будете кусать, и там зернышко, которое не перемололось в муку, останется, что будет, друзья? Зуб сломаете, так же, да, друзья? Вот так же и церковь. Если в церкви есть тот, который не перемололся, который не стал в одно целое с церковью, этот один человек может многим зубы поломать. Друзья, прообраз вечери, это хлеб и вино, это одно целое друг с другом и с Господом. Мы едины. И Павел говорит, я умоляю вас быть в смиренномудрии. Друзья, здесь есть призыв, снисходя друг к другу, то есть постарайтесь понять друг друга, постарайтесь быть едиными в одно целое друг с другом. Для этого нам нужны некие инструменты. Чтобы быть едиными, нам нужны некоторые инструменты. Когда я уверовал в Толятинской церкви, то там был один брат, кстати, который достаточно немалое влияние оказал на мое уверование. Но, как иногда бывает, после того, как я уверовал, мы с ним стали, ну, такой во вражде. Ну, почему? Потому что я был не согласен с ним во очень многих мнениях. Вот. И мы с ним спорили, как я говорю, до посинения. И дошло до того, что он мне однажды сказал, Денис, вот все, что ты мне будешь говорить, я даже слушать не буду. А я на этом притыкался, он проповедник, а я-то еще молодой, и я вот что-то пытался доказать. И мне было так тяжко. Друзья, и вот я логику применял, доказательства, а он не хочет слушать. И вот однажды читал Священное Писание, Библию, и натолкнулся на такой текст. Написано. Убеждаю вас, вот эта фраза, убеждаю вас. Я думаю, надо же, вот Павел тоже был в моей как бы вот ситуации. Он кого-то убеждал. Вот я убеждаю этого вот неубедительного. Вот, и он убеждал. А дальше он пишет, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Друзья, я вот помню этот момент, когда я остановился, думаю, надо же, разве можно кротостью и снисхождением кого-то убедить? Ведь убедить можно логикой, напором, да, можно убедить. Убедить можно каким-то авторитетом. Но я сказал, ты кто такой? Вот я уже давно верующий, а ты кто такой? Вот можно убедить так. Можно убедить авторитетом братьев. Это вот тот сказал брат, а ты вот... Друзья, а можно ли убедить кротостью и снисхождением? Друзья, но так как я уже много раз пытался убеждать разными другими способами этого брата, и ничего не получалось, я решил убедить его кротостью и снисхождением. И я решил занять к нему позицию кротости и снисхождения. Друзья, потрясающий эффект. Буквально через 2 недели мне говорит, Денис, а может ты и прав? А через еще месяц он говорит, да, слушай, хорошая мысль. А еще через 2 месяца мы с ним подружились. А теперь я уехал с той церкви, и я по нему скучаю. Друзья, как это возможно? Друзья, есть некие средства, которые предлагает нам прошлое наше звание, мирское звание, которым мы жили, для того, чтобы с кем-то, кого-то заставить быть в единстве с нами. Вот у нас, не у нас точнее, а вот в мире в этом есть такое понятие принуждение к миру, знаете, да? Принуждение к миру. То есть военное присутствие какого-то государства где-то, он принуждает к миру. Я всегда удивлялся, как можно при помощи войск принудить кого-то к миру. Друзья, вот это наша плоть нам подсказывает. Здесь апостол Павел говорит другие советы. Он говорит, для того, чтобы вы имели мир с другим человеком, для того, чтобы вы имели с ним единодушие, единомыслие между друг с другом, вам необходимы некие инструменты, которые не исходят от вашей плоти, которые предлагает Господь Иисус Христос. Эти инструменты – это смиренномудрие, это кротость и это долготерпение. Это любовь и это старание с нашей стороны. Здесь, друзья, раз, два, три, четыре, пять инструментов. Мы должны стараться, мы должны прилагать усердие. Друзья, никогда единомыслие, недодушие не рождается просто так. Мы все настолько разные. Сатана настолько нас как бы разделяет. Настолько у нас разное воспитание, разные привычки, разные понимания. Все разное, друзья. Для того, чтобы выйти в единстве, нужно стараться. Друзья, необходима любовь. Необходима любовь. Я мог бы очень много примеров приводить, когда отсутствие любви не смогло привести к единству даже при всем старании. Но когда есть любовь, тогда и стараться особо не нужно, да? Любовь, она покрывает множество грехов, она соединяет несовместимое. Любовь, она дает возможность человеку понимать другого человека. Достаточно посмотреть, как один и тот же поступок мальчика оценивают мама и чужая тетя. Они оба не одобряют, но одна любит, а другая нет. Видна разница, друзья? Любовь, она колоссальное значение имеет. Долготерпение, смиренномудрие и кротость. Однажды я приехал в одну церковь, и мне сказали, ты будешь проповедовать третьим. И я подготовил свою проповедь, сижу, и у меня проповедь была, значит, подготовлена, я скажу название чуть позже. Выходит первый брат, и он говорит: братья и сестры, я буду проповедовать о долготерпении Божьем. Нет, о терпении Божьем, что Бог нас терпит. Ну, сказал проповедь, выходит второй брат и говорит: вы знаете, братья и сестры, моя проповедь очень похожа на проповедь первого брата, но она называется «Что Бог нас долго терпит». О долготерпении Божьем. И я буду говорить о том, что когда терпение Божье заканчивается, начинается долготерпение Божье. Мы не договаривались с ним, говорит, ну так совпало. А я сижу и думаю, что мне-то делать? Я выхожу, говорю: братья и сестры, моя проповедь называется «Великое Божье долготерпение». Друзья, вот так оно совпало, мы не договаривались, мы так получилось. Друзья, вот действительно, у Бога есть терпение, у Него есть долготерпение, и у Него есть... великое долготерпение, да, великое Божье долготерпение. И вот эти же качества Бог хочет и от нас. Если вы желаете снизойти друг к другу, то есть если вы помните, что единство друг с другом – это достоинство христианской жизни, это достоинство, именно человек, который поступает вот в единстве друг с другом, он поступает достойно, это свидетельство для мира, это чудо, о котором мы говорили, то вот помня об этом, мы стараемся друг о другу снизойти, друг друга понять. Но для этого нам нужна кротость, смиренномудрие, долготерпение, любовь и старание. Поэтому, друзья, когда мы говорим о достоинстве, давайте мы будем помнить, что достоинство, это, конечно, покрывает очень много разных аспектов нашей жизни, но самое главное, это стремление к единодушию и единомыслию друг с другом в нашей церкви, где мы живем. Друзья, дальше апостол Павел говорит о том, почему это важно. Почему все-таки достоинство христианина именно в этом? И почему мы должны стараться? Друзья, скажите, пожалуйста, вот если мы сейчас будем вот так жить, стараться с любовью, с мирномудрием, кротостью, долготерпением, скажите, нам легко будет или трудно? Ну, согласитесь, что достаточно трудно. Это не просто, вот это... ущемление своей плоти. Когда мы этого достигнем, нам станет хорошо. Но пока мы этого достигнем, нам будет очень трудно. Нам придется преодолевать свои какие-то плотские желания. Вот я приведу примеры своей жизни. Когда мы переехали в город Ейск, мы купили дом на два хозяина. На втором этаже одна христианская семья, на первом этаже мы. Все было бы хорошо, кроме одного момента. У нас был общий электрический счетчик. Вот. И вы знаете, ну как-то мы помолились с женой, что Бог нас избавил от искушения считать, кто кому больше должен. Мы решили с этой семьей платим пополам. Они половину, я мою половину. Однажды я решил пойти к ним в гости. Я был после поездки, возвращаюсь, иду к ним в гости и смотрю, они пристроили себе пристройку. Такая абсолютно легкая пристройка, такого легкого типа, неутепленная. Была уже зима, и в этой пристройке они стали вешать свою верхнюю одежду и ставить обувь. И чтобы она не мерзла, они поставили туда обогреватель. Я захожу, и первая моя мысль. Лучше бы он просто этот обогреватель на улице повесил. Вот. Потому что он, что он обогревает? Она же не утепленная. Друзья, и вот у меня внутри возникло такое вот возмущение. Ведь платим-то мы пополам, а он обогревает неутепленную пристройку. И я не пошел в гости, я развернулся, ушел домой. Потому что в таком состоянии сейчас приду, мы поругаемся, 100%. Сижу и думаю, вот как же мне себя успокоить? Ну, помолился, Господи, вот ты меня успокой. Нет, эффекта как бы мало. Сижу, думаю, что же мне делать? Я не могу. И мне пришла мысль в голову, а давай-ка ты посчитай, сколько ты будешь платить за то, что это. Я подумал так, если они топят там хотя бы 12 часов в сутки, пошел посмотрел, сколько у него там мощность, посчитал, и оказалось, что, поделил пополам, и оказалось, что если он будет работать 12 часов в сутки, то я буду платить 600 рублей в месяц за то, что он работает. Думаю, так что мне дороже, дружба с этим братом или 600 рублей в месяц? То есть готов ли я платить 600 рублей в месяц за дружбу с этим братом? Да готов, без проблем. Когда я посчитал, что это всего стоит 600 рублей, мне стало легче. Думаю, ладно, справимся с 600 рублями. Пошел, друзья, и сердце стало спокойным. Но посмотрите, насколько бывает трудно. Вот это мелочь. Я потом пришел в горэлектросеть по каким-то вопросам, и начальник электросети, мы с ним встречались, он говорит, что у вас один счетчик на двоих? Я говорю, да. Он говорит, я здесь лично в этом кабинете видел двух родных братьев, которые друг другом кричали друг на друга нецензурными словами за то, что один на несколько киловатт больше приписал, чем другой. Как вы вместе живете, две разные семьи? Друзья, это трудно, это тяжело. Приходится чем-то жертвовать, приходится чем-то платить, иногда платить финансово. Реально деньги надо платить за то, чтобы быть в единстве, чтобы просто потерпеть человека, чтобы не поссориться с ним. Иногда за это платишь большие-большие издержки, в том числе и финансовые. Друзья, и апостол Павел дальше говорит, а почему это важно? Кто-то скажет, а для чего мне все это нужно? Мне легче с этим человеком просто не общаться, просто с этим человеком прекратить всякие разговоры, закрыть эту тему, и все, и жить самому, и с глаз долой, и сердце вон. Так же, да? Зачем мне все это нужно? И дальше апостол Павел приводит несколько аргументов. Почему? Почему очень важно быть в единстве друг с другом? Друзья, и первый аргумент, это следующий слайд. Это вопрос, почему? Он пишет. Первый аргумент, там красная циферка. «Одно тело и один дух». Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех вас. Друзья, почему мы не можем разделяться? Почему? Так у нас много общего, согласитесь? Я видел такую картину, представьте себе, лодка, которая вот так накренена, и половина лодки затоплена водой. И в этой затопленной половине сидят несчастные моряки, которые из этой лодки выгребают воду. А на верхушке этой лодки, вот тут, сидят другие два моряка, которые сидят без воды. И один другому говорит, как хорошо, что проблема не на нашей стороне. Друзья, но мы же в тепле. У нас же сухо все. Зачем нам это делать? Это уже не их проблема. Пусть они там и возятся со своими проблемами. Друзья, но они забыли, что лодка-то одна. Друзья, я знаю одну сестру, к сожалению, она ушла в мир иной не в очень хорошем состоянии. Она была в не очень хороших отношениях со своим пресвитером. Это такой мирное, враждебный, точнее, мир, такой враждебный мир, да. Она называла его «мой злейший друг». Друзья, вот. Это состояние длилось очень долго. И потом, когда она уже умирала, друзья, это состояние обострилось. Но когда человек в слабости, искушения обостряются. Мы должны это помнить. Поэтому мы наши грехи должны в юности и как можно быстрее исправлять. Потому что, когда мы будем немощны, они уже будут иметь над нами силу. Друзья, и вот она, у нее все это обострилось. И этот пресвитер ходил к ней несколько раз. Как-то пытался с ней примириться. Она не хотела. К ней приезжали братья. И потом она сказала, я с этим человеком в одном раю быть не хочу. Друзья, но ситуация была бы не так печальна, если бы у нас было 2-3 рая, да? Но рай-то один. Друзья, когда мои дети ссорятся между собой, мне не очень даже важно знать, кто из них прав. Меня огорчает. Меня одна девочка, моя девочка подходит и говорит про другую девочку, что вот она не права. Я говорю, понимаешь, ты моя дочь, и она моя дочь. Я люблю вас одинаково. Мне очень трудно вас судить, потому что я не хочу страданий никого из вас. Здесь он говорит, у вас же один Господь, он же за вас умирал, у вас же одна вера, у вас же одно крещение, у вас же надежда на вечную жизнь тоже одна, не разные, не 10 надежд. Как вы можете быть вместе в будущем, если вы не можете вместе быть сейчас? Друзья, почему он говорит? Он говорит, достойно звания поступать надо, нужно быть достойно того звания, в которое вы призваны. Почему? Да потому что у вас все общее. Почему мы готовы платить эти деньги? Почему мы готовы платить эти силы? Это почему мы готовы смиряться? Почему мы должны быть готовы на все, лишь бы нам примириться с тем человеком, с которым мы не в мире, в нашей церкви? Да потому что у нас общее с ним много. Потому что мы не можем разделиться. Друзья, это то же самое, как если бы печень сказала сердцу: ты мне не нравишься. Или глаз бы сказал ноге: ты слушай, какая-то, вот я глаз, я нежненький, у меня вот реснички есть, а ты какая-то нога грубая какая-то, постоянно где-то ходишь, там все-то вмешиваешься во все дела. Я не хочу с тобой общаться. Друзья, может ли глаз отделиться от ноги? Друзья, не может, у них общая нервная система, у них общие кровеносные сосуды, у них общее тело, нельзя им отделяться. Друзья, отделяясь друг от друга, мы отделяемся от тела. И Павел говорит: у вас все одно, поэтому вам нужно максимально приложить старание для того, чтобы быть вместе и в единстве друг с другом. Я иногда говорю такую мысль, что если бы ногам там, или глазу дали право выбирать себе друзей, то нога кого бы выбрала себе в друзья? Другие ноги, да? Вот. И вот было бы куча ног, и вот они куда-то пошли, да, там, не видя куда, у них глаз нет. Вот. Глаза бы сидели там на столе, моргали бы друг другом, да, уши слушали. Друзья, но Бог так усмотрел, что в наше тело мы должны дружить с разными, да? А вот если неблаговидные в нашем теле есть, то что? Благовидными прикрываются. А если немощные в нашем теле, что? Сильными как-то, ну, восполняются их недостатки. Друзья, Бог так усмотрел наше тело. Усмотрел наше тело. Тело очень яркий прообраз того, что у нас много единого. Мы не можем быть не в мире друг с другом. Когда один орган становится не в мире с другим, страдает все тело. Следующий аргумент, который апостол Павел приводит, почему нам нужно быть в единстве, это номер два аргумент, это следующие стихи. Здесь немножко сбился слайд. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, как не означает... А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший, он же и восшедший прежде всех небес, дабы наполнить все. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями». Друзья, немножко сложная тема, но очень коротко. Нас с вами разделяет многое что. Разные дарования, разное воспитание, много что разделяет. Друзья, и очень многое у нас несовместимости друг с другом. Но здесь апостол Павел указывает, от кого это исходит. Друзья, почему мы должны быть в единстве друг с другом? Почему мы не должны пренебрегать друг другом? Потому что разное нам дал Бог. Это Его воля. Он одних поставил апостолами, других поставил учителями, третьих поставил пророками. Разным людям дал благодать, разную. Это чья воля? Его воля. А кто ты, человек, что споришь с Богом? Если ты этим человеком пренебрегаешь, значит, ты пренебрегаешь той благодатью, которую Бог ему дал. Но не ты же распоряжаешься, раз Бог ему это дал, друзья, значит, мы должны быть принимать это. Конечно, друзья, я ни в коем случае не имею в виду единство с грехом. Мы сейчас говорим о Церкви Божьей. В Церкви Божьей нет места греху. Грех, как Анания и Сапфира, должны быть удалены из Церкви. Друзья, ни в коем случае я не призываю к экуменизму, то есть к единству на основании пренебрежения заповедями Божьими. Ни в коем случае. Мы сейчас говорим о настоящей Церкви Божьей, но даже в настоящей истинной Церкви Божьей есть проблемы, когда эти проблемы строятся на невосприятии друг друга только потому, что мы разные. Но здесь апостол Павел говорит, ведь это благодать разная, служение разное, таланты разные. Дальше он будет говорить о мере разной, у одного одна мера, у другого другая мера. Это разная мера, она кем дана, эта мера? Она же Богом дана. Вот там дальше будет 16 стих, написано: каждый при действии в свою меру. У меня большая мера, у вас маленькая, или у меня маленькая, у вас большая. По-разному, друзья, бывает, в разных вопросах. Я делаю много, но очень часто кто-то говорит: почему я делаю столько, а ты делаешь мало? Друзья, у нас разные меры. Не надо требовать. Но ведь это, а кто-то говорит: а почему я должен так поступать? Почему я на стройке дома молитвы работаю столько, а он меньше? Может быть, у нас разные меры. И не тебе осуждать, кем определяется мера. Она определяется Богом. Здесь написано: Бог вошел на высоту, пленил плен, и Он дал дары человекам. Он. Это Его воля, не надо с Ним спорить. Друзья, здесь еще одна мысль, если вернуться к предыдущему слайду. Они связаны. Давайте посмотрим, друзья. Я там подчеркнул один текст. Посмотрите, вот написано. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». В нашей церкви в Тольяттинской был один случай. С одного очень еретического движения пришла одна женщина к нам в церковь. Ну, с харизматов. То есть эта женщина, она была совершенно невозрожденная, неверующая. Вот, и пришла к нам в церковь, но это было видно. В процессе жизни в церкви она обратилась к Богу, она изменила свою жизнь по многим критериям. И вот она заявила на крещение, и с ней беседовал пресвитер, церковный совет, очень много беседовали. И вот она предстала на членском собрании, и вот задают вопросы. А среди нас был один брат такой, знаете, он такой вот стеснительный, вот такой как бы, такой вот самый незаметный в церкви, такой вот, его вообще никогда не видно. Вот он там сидел на лавочке своей, и вот задавали вопросы, ну и пресвитер спрашивает, у кого еще какие вопросы? И вот поднимает руку этот брат и говорит, вот сестра, есть ли у вас дар и новый дух, и новый язык? Говорите вы ли на иных языках? И у меня внутри осуждение. Слушай, ну, извини меня, я про себя думаю. Этот вопрос основной, когда в баптистскую церковь переходит человек, первый вопрос его спрашивают это, так же, да? И, тут с ним пресвитер беседовал, церковный совет беседовал. Ну, что ты с такими вопросами? Как бы у меня внутри такое осуждение. И вдруг она говорит, да, я говорю каждый день, я считаю, что это обязательно, без этого человек не имеет возрождения. И как начала говорить, я смотрю нашего пресвитера, мне так жалко стало. Он говорит, как? Сестра, неужели, да? Все, вопрос закрыт. И потом она ушла, она говорит, братья и сестры, я не знаю, как мы этот вопрос упустили. Мы столько беседовали, как мы этот вопрос обошли, я вообще не понимаю. Друзья, а вы знаете, я как подумал, Бог через кого действует? Через всех нас действует, через всех. Друзья, в моей жизни много случаев было, я с детьми занимался всю жизнь свою и занимаюсь до сих пор, было много случаев, когда ребенок мне что-то скажет, это меня обличало так, что я потом каялся и исправлял свою жизнь. Друзья, Бог через всех действует. Вот почему мы должны быть едины? Потому что это Он дал благодать на разное служение, на разные направления. Мы должны ценить друг друга, потому что через разных людей Бог по-разному созидает церковь. Он распределил таким образом. Еще несколько мыслей, я уже коротко буду заканчивать, время мое заканчивается, друзья. Посмотрите, следующий стих, следующий раздел, это третий аргумент. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Друзья, очень коротко мысль, без примеров. Здесь эти тексты говорят о том, что мы не можем быть совершенными друг без друга. Мы друг другу нужны, чтобы достигать совершенства во Христе. Для чего Бог создал церковь? К совершению святых. К совершенству святых. Друзья, для созидания тела Христова. Доколе мы не придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Друзья, если человек останется один в своем доме, он никогда не достигнет этого пути, если он пренебрегает Церковь Божию. Почему, друзья, мы должны прилагать массу усилий к тому, чтобы быть в единстве? Да потому что мы друг другу нужны для созидания друг друга в единстве. Это духовный закон. Следующий аргумент, друзья, четвертый. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человечков, по хитрому искусству обольщения». Чтобы нам не увлечься какими-то заблуждениями, чтобы нам не уклониться в какие-то ереси, чтобы, друзья, нам остаться на верном пути. Друзья, мы нужны друг другу. Однажды я стоял на библиотеке, подходит ко мне один человек, начал свидетельствовать, он мне, не я ему, а он мне. Он оказался православным. Я стал ему в ответ, мы стали разговаривать, а потом он говорит, скажите, пожалуйста, вот вы такой человек, тут стоите, Библию знаете неплохо, почему вы не православный? Я ему говорю, вы знаете, я не православный по слабости своего характера. Он говорит, что это имеет в виду? Что вы имеете в виду? Я говорю, понимаете, вот я нуждаюсь в подпорках. Мне нужны те, которые как бы меня будут поддерживать. Вот представьте себе, что вот я по слабости своего характера там стал уклоняться в какой-то грех. Вот если я в нашу церковь стал уклоняться в грех, знаете, что будет? Да за меня будут молиться, поститься, со мной будут беседовать, в конце концов на замечания меня возьмут. Это все для того, чтобы меня исправить. А если я в православной церкви, буду уклоняться в грех, что там будет? Кому я там нужен? Если бы я был такой сильно-сильно духовный, я, может быть, ходил, я бы там выдержал один. Я слабый, я к баптистам буду ходить. Друзья, он смотрит, смотрел на меня и говорит: вы даже не догадываетесь, насколько вы правы. Он говорит, у нас никто никому не нужен. Друзья, вы знаете, вот чтобы нам никуда не уклониться, чтобы нам расти вот в правильном направлении, мы друг другу нужны. Вот действительно, вот представьте себе, кто из вас будет, кто из вас гарантированно, что он никуда не уклонится? Кто не уклонится всяким ветром учения? Кто? А кто за вас молиться будет? Кто поститься будет? У нас недавно, ну сейчас это пример не уклонения, но переживания. У нас недавно дочка сильно-сильно заболела очень. Вот, и два раза в больнице мы очень тяжело лежали. Вот, друзья, сколько сообщений, сколько писем, сколько звонков, тысячи со всего мира. Молимся за вас, молимся за вас, молимся за вас. Друзья, вы знаете, я думаю, если бы я был один, я думаю, вот эти мелочные все проблемы, вот эти мелочные какие-то вот неприятия друг друга, это все покрывает, когда вы знаете, когда вот я чувствую, что вот люди, они с тобою вместе, они тебя держат. Я думаю, друзья, вот эти скорби, достаточно трудные были скорби в нашей жизни, ну, по крайней мере, в моем восприятии, я знаю людей намного больше скорбей, друзья, но в моем восприятии, я уверен, что мы были поддержаны женой только тем, что молитвы святых были, очень много. Друзья, дабы мы никуда не уклонились, никуда не исчезли, да, никуда не свалились в какой-то грех, да, дабы мы не были младенцами, для этого нам нужна церковь, для этого мы нужны друг другу. Друзья, и еще я один слайд пропущу, один скажу. А что нам мешает быть в достойности звания? Вот мы сказали, что надо поступать достойно звания. Мы сказали, что достоинство звания заключается в том, чтобы мы изо всех сил старались быть в единстве, снисходили друг от друга любовью, с долготерпением и кротостью. И что это очень сложно. Но это нужно, потому что мы имеем все общее, у нас один Бог, одна надежда. Это нужно, потому что это Бог так усмотрел, чтобы мы были разными. Это нужно, потому что мы друг другу нужны для созидания и совершенства и для того, чтобы помочь нам не уклониться в грех и заблуждение. А что нам этому мешает? Друзья, нам мешает наши старые привычки. Об этом уже сказали в начале. И апостол Павел пишет: «Поэтому я говорю и заклинаю». Еще одно слово, друзья, очень сильное. Там он говорил «умоляю», а здесь «заклинаю». То есть подвожу вас под клятву. Не делайте по-другому. Как не делайте? Не поступайте, как прочие народы, друзья. А мы можем поступать, как прочие народы? Да легко. Мы из этих прочих народов вышли. Для нас легко поступать, как прочие народы. Он говорит, не надо так поступать. Дальше он пишет, по суетности ума своего. Они не знают благодати Божией. Друзья, вы знаете, я всегда это в памяти стараюсь держать. Вот общаюсь с человеком, и вдруг этот человек мне что-то говорит неприятное. У меня мысль, не поступай, как прочие народы. Поступай, как христианин. Тебя обманули. Тебя обидели. У тебя какие-то проблемы. Не поступай, как прочие народы. А как прочие народы поступают? Недавно, друзья, я еще раз говорю, прошу прощения, как бы про православных получается второй раз некрасиво, я не хочу никого осуждать, но вот недавно я читал письмо, на молодежном я его приводил, мне так оно интересно, понравилось. Один православный иерей, ну, достаточно высокого чина, про него в газете написали одну информацию, нехорошую. Ну, вроде правдиво, но нехорошую. И ему так это сильно не понравилось, что он пишет им письмо. Друзья, это письмо, оно было опубликовано, я это письмо лично читал. Там написано в этом письме: «Я категорически возмущен тем, что вы опубликовали в газете. Я требую, чтобы вы убрали эту клевету со своего сайта и из газеты написали опровержение. Я это требую». Вот. И дальше: «Я там готов на всякие меры». А потом пишет: «Но так как Господь Иисус Христос учит нас прощать, то я даю вам единственный шанс. Иначе я засужу вас». Друзья, я вот думаю, интересно. Вот так как Господь учит прощать, то я даю вам единственный шанс. Вот это, конечно, потрясающе. Вот я думаю, вот бывают такие обстоятельства, когда очень хочется поступить, как прочие народы. Засудить, отомстить, накричать, поставить на место. Хочется или нет? Но Павел пишет: «Я заклинаю вас, не делайте так». Почему? Да потому что вы призваны в новое звание. Вы теперь имеете звание христианина и поступаете достойно этого звания. То есть старайтесь жить совершенно иначе. Да, это трудно, да, тяжело, но это путь благословения. Друзья, я хотел бы это слово, этот текст разбор этой главы оставить всем нам в пожелание. И очень хотел бы такую просьбу оставить, если вдруг у вас будет возможность, когда придете домой, пожалуйста, прочитайте эту главу еще раз, внимательно вспоминая те мысли, о которых мы вместе рассуждали, для того, чтобы закрепить это в вашей памяти, чтобы это слово можно было исполнить в вашей жизни. Да благословит вас Бог. Аминь.